«Да светится имя Твое». На первый взгляд эта фраза почти не поддается пересказу. Однако и в ее смысл необходимо вникнуть как можно более серьезно. Страдательный залог в Писании употребляется, как правило, в одном случае, когда речь идет о Боге, чтобы не употреблять имя Его всуе, то есть напрасно. «Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы». Помилует их кто? Господь. «Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены». Утешены кем? Богом. «Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божиими». Кто наречет их сынами Божиими? Сам Бог. «Не судите, чтобы и вы не были судимы, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и сам Бог осудит вас». Можно привести аналогичные примеры из Ветхого Завета, особенно из притч. Везде, где употребляется страдательный залог, имеется в виду, что действие осуществляет сам Бог. Это значит, что на современном русском языке вместо «да светится имя Твое» надо бы сказать «свети имя Твое». Это уже понятнее, потому что в книге пророка Иезекииля есть такое место: «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили Его, и узнают народы, что Я Господь, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их». Глава 36, стих 23. Из этого стиха можно выделить две параллельные структуры, два параллельных стиха, дублирующих друг друга. «Освящу имя Мое» и «явлю святость Мою». Разными словами, они говорят об одном и том же. В Евангелии от Иоанна Иисус несколько раз восклицает: «Я открыл имя Твое», глава 17, стихи 6-26, то есть «Я сделал известным имя Твое» или «Прославь имя Твое», глава 12, стих 28. Значит, светить имя Божие – то же, что открыть. Когда мы обращаемся к Господу «Свети имя Твое», это означает, что мы просим: «Открой имя Твое, яви имя Твое людям». Бог, как говорится в молитве, читаемой во время евхаристического канона, перед пением гимна «Свят, свят, свят Господь Саваоф», неизреченен, то есть о нем нельзя сказать, недоведом, его нельзя понять, невидим, его нельзя увидеть, непостижим, его нельзя ни изобразить, ни представить в уме. Имя Божие – вот то единственное, во что вмещается представление о Боге. Имя Божие – как икона, как храм. Бог живет в храме, вмещается в свое имя. Имя Божие заменяет икону. Бог являет себя людям. Как? Открывая свое имя. Что Моисей говорит Богу у Купины? «Люди не поверят мне, спросят, как твое имя». И тогда Бог открывает Моисею свое имя, Яхве, Сущий, Тот, Который есть и будет. Значит, через имя Бог являет и открывает Себя людям. Имя Божие – это в сущности Сам Бог. Во Второзаконии есть замечательный текст, который поможет нам до конца понять прошение «Да светится имя Твое». «И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». Второзаконие, глава 12, стихи с 3 по 5. Обычно мы говорим о пребывании Бога среди нас, а здесь речь идет о пребывании имени. Значит, Бог пребывает среди нас в виде своего имени. Когда мы восклицаем «Господи, Господь наш, яко чудное имя Твое по всей земле», Псалом 8, стих 2, то мы говорим тем самым «Как чуден Ты сам». да хвалят имя Господа, хвалите Господа, старцы и отроки, да хвалят имя Господа». Псалом 148. Одно и то же повторено в этом псалме несколько раз, но разными словами. Значит, имя Божие — то же, что сам Бог. «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи» — Псалом 118, стих 55, то есть «вспоминал о Тебе». Иными словами, не просто «открой имя Твое», но «открой себя, Господи, войди во всем Твоем сиянии, во всей Твоей святости в нашу жизнь. Яви себя в Своей славе». Вот что значит слова «да светится имя Твое». Почему об этом сказано здесь так сложно, настолько, что 99% из нас не понимают, что значат эти слова? Вероятно, по той причине, что слово «Евангелие» действительно подобно семени. Оно, как семя в землю, падает в сердце человека, чтобы там постепенно согреться, напитаться, разбухнуть, затем дать росток, а через какое-то время принести плод. Слова «яви себя нам» мы бы усвоили сразу, быстро поняли и не осознали, что они значат. Но сложное и непонятное «да светится имя Твое» падает в сердце и постепенно там прорастает. Слово Божие подобно ореху в скорлупе. Скорлупа защищает ядро, находящееся внутри. Слова «да светится имя Твое», как это ни удивительно, тоже надежно защищены от искажений, как скорлупой, самой необычностью той формы, в которой они нам переданы Иисусом. Опыт показывает, что при переписывании текста искажаются именно понятные, легкие места, а как раз непонятные слова и выражения остаются в первоначальном виде. Понятные места переписчик запоминает целыми фразами, отчего может ошибиться. Непонятные же пишет пословно и даже побуквенно. Парадоксально, но текст по форме сложный и малопонятный сохраняется при переписывании лучше, чем простой и понятный. Вот какой смысл вложен в начало молитвы «Отче наш». «Отец, папа, отче, папочка». «Открой нам себя». «Отец наш». А что значат слова «который на небесах»? Это тоже Бог. Просто Бог и ничего другого. Следовательно, обращение к Богу в начале молитвы «Отче наш» по Евангелию от Матфея повторено дважды, как «Боже, Боже» в псалме. «Боже, Боже мой, ван мими, вскую оставил мя еси». «Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня?» Псалом 21, стих 2. Не случайно именно этот псалом вспомнит Иисус на кресте. «Яви нам себя, да придет царство Твое». Оно уже здесь, близко, уже осуществимо. Но мы просим о том, чтобы царство вошло в нашу жизнь, в нас, в мир, где мы живем. Оно рядом, но подобно сокровищу, скрытому в земле. Человек должен просить о том, чтобы его найти. Это царство направлено к нам, оно для нас, оно нам уготовано, но не может прийти, если мы сами не захотим. Нужны наша воля, наш личный выбор. Человек должен деятельно стремиться к царству. И поэтому Господь говорит нам: «Молитесь, да приидет Царствие Твое». Царство Небесное входит в нашу жизнь, если воля Божия совершается здесь, на земле, как на небе. И поэтому прошение «Отче наш» дополняется молитвой из Сидура «Да будет воля Твоя», соединенной с цитатой из Екклесиаста «Яко на небеси и на земли». Прошение, изложенное в первой части двустишия, раскрывается во второй его части. «Хлеб наш насущный». В Евангелии от Матфея «Хлеб наш насущный дай нам сегодня», а в Евангелии от Луки «Хлеб наш насущный подавай нам каждый день». Каждый день мы просим подавать нам хлеб в Евангелии от Луки, сегодня в Евангелии от Матфея. Вот в чем разница двух этих вариантов. Евангелие от Матфея больше сосредоточено на сегодняшнем дне, Евангелие от Луки, на жизни вообще. Что значит «насущный»? По-русски, как и по-гречески, слово это непонятно. И таким же неясным по значению осталось оно у блаженного Иеронима, когда он переводил Евангелие на латынь – «суперсубстанциалем». Причем Иероним смело употребляет это странное слово вместо простого и в его время уже вошедшего в церковную латынь – «коцидианум» – «ежедневный». В практике Западной Церкви во время литургии, когда читается молитва «Отче наш», и сегодня употребляется старый перевод, ибо он несравненно проще и понятней – «ежедневный наш хлеб». При этом в латинском Евангелии, разумеется, стоит непонятное, но точно отражающее сложное в греческом тексте место – «суперсубстанциалем». Что это значит? Выражение «хлеб наш насущный» также спрятано от возможного искажения внутри сложной и почти непонятной формы, как и «да светится имя Твое». «Эпиусиос» дословно – это именно «насущный». То ли это просто хлеб на сегодняшний день, то ли тот, о котором говорится в книге притчи Соломоновых. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе». Книга притчи Соломоновых, глава 30, стихи 8 и 9. Здесь говорится о среднем пути, который не приводит ни к бедности, ни к богатству. Разбогатев, человек может забыть о Боге, а обеднев пойти по пути воровства. Поэтому «дай мне то, что нужно, хлеба, но не больше». Таково первое толкование выражения «хлеб насущный». Но есть и другое толкование. «Дай хлеба, необходимого мне, и еще немного, на тот случай, если кто-то придет, чтобы у меня было, что ему дать, то есть дай нам». Это толкование не менее удачно. К тому же оно объясняет наличие префикса «эпи» – «на» или «над» в слове «насущный». Есть и третье толкование. «Дай мне хлеба не только на сегодня, но и на завтрашнее утро». Наконец, быть может, здесь говорится не просто о хлебе сущем, а насущном, находящемся над бытием. Тогда это хлеб евхаристический, тело Христово. И это толкование не менее убедительно. Священник во время проскомидии, вырезая из просфоры часть, которая затем будет освящена как тело Христово, раздает после службы срезанные края прихожанам. Эти частицы просфоры, так называемый антидор, хотя и не были приложены во время обедни, тоже принимаются ими как святыня. В сущности, как антидор может восприниматься всякий кусок хлеба, ибо он испечен из того же зерна, из той же муки, что и хлеб, взятый для совершения таинства Евхаристии. Не из скупости и не по причине крайней нищеты сушили в деревнях сухари, а именно потому, что считалось грехом, если хлеб пропадет. В любом куске хлеба верующему человеку видится напоминание о Тайной Вечере, о том хлебе, который взял в руки и благословил Иисус. Таким образом, непонятное слово «насущный» оказывается удивительно многозначным.